Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Мифы и репутация». У микрофона Иван Толстой. Скульптура и генеалогия. К 150-летию со дня рождения Паоло Трубецкого. Мой собеседник в студии – наш постоянный автор, историк Михаил Талалай, специалист по русско-итальянским культурным связям, человек многознающий и многопишущий. У Михаила Григорьевича недавно вышла очередная книга.
Я хотел бы рассказать об одной из своих последних книг, посвященных Паолу Трубецкому, Павлу Петровичу, если так сказать по-русски его уважительно.
А этот, по-видимому, тот самый знаменитый скульптор, одна из работ которого известна каждому человеку в России. Это тот самый ужасный, тяжелый, кошмарный Александр III, который сидит посреди Знаменской площади, потом площади Восстания, а теперь он стоит во дворе Мраморного дворца в Петербурге, правда?
Да, такие у него были перемещения, но у меня вот знакомство с этим памятником началось в другом месте, потому что ленинградцы, петербуржцы помнят, что когда его удалили с площади Восстания, слава богу, его не уничтожили, и он находился во дворах Государственного русского музея. Помните, да?
Совершенно верно. И когда ходил по музею, то опытные сторожилы тех мест, они маленьким показывали, посмотри, вот к этому окну подойди, и вот там да, он да, как да. бы чуть-чуть под наклоном, он был щекой, виском прислонен к стенке во дворе Русского музея. Совершенно верно.
Именно так. На переходе к корпусу Бенуа. И это считалось так нечто даже вроде таким крамольным. Я помню, такой обстановке полусекретной мои родители самостоятельно приподнимали эту шторку и говорили: «Александр III, Трубецкой». И вот эта полусекретность, конечно, она осталась в памяти. Ну, потом, занимаясь уже историей Петербурга, Ленинграда, на меня обвалилась просто масса информации о скульпторе, потому что скульптор, понятно, один из самых известных в 20 веке, поэтому я даже особо не предполагал, что когда-нибудь я займусь. Мне казалось, что вроде бы все о нем написано, уже обыграно, столько всяких там эпиграмм, прибамуток, и помните, как только установили эту статую, ходила в Петербурге следующая эпиграмма: «На площади комод, на комоде бегемот, на бегемоте обормот». Вот такая осталась в народном фольклоре.
Ну, эпиграмма такая же тяжеловесная и неуклюжая, как и само произведение.
Ну, о нем очень, конечно, много писали. Это стало действительно одним из таких эпохальных. Странная, надо сказать, вещь. Странная эта скульптура, которая, может быть, особо сейчас и не следует обсуждать. Но вещь действительно похожа на карикатуру, на некоторую, на сатиру. Но неожиданным образом она нравилась царской семье, она нравилась вдове Александра III, которая одобрила такой необычный образ. И еще я помню, что Демьян Бедный также написал такой стишок, тоже несколько тяжеловесный, но, быть может, уместно вспомнить и его. «Мой сын и мой отец при жизни казнены, а я, пожал, удел посмертного бесславья, торчу здесь пугалом железным для страны, навеки свергнувшим ярмо самодержавия». Вот такое тоже можно придираться и к этому. При жизни казнены, да, там не совсем понятно, что имел в виду. Но тем не менее, слава богу, что эта превосходная вещь, она все-таки сохранилась и в Новом Петербурге, она заняла новое место, несколько так укромное. Идут тоже разговоры, быть может, найти что-то другое. Но тем не менее, это вот при упоминании Паолу Трубецкого вспоминается в первую очередь эта его статуя. Но у него было много чего другого, огромная, колоссальная продукция. Он работал десятилетиями очень активно, он ваял Романовых, он ваял знакомых своих аристократов, он ваял в Италии очень много заказных портретов, и поэтому его наследие необычайно обширно и хорошо описано. Как в России, так и в Италии. То есть существуют и разного рода каталоги, выставки, художественное описание, что за стиль был у него, и то, и другое. Поэтому изначально мне казалось, что трудно будет найти какую-то лазейку историку. Но я вот подчеркиваю, что историку все-таки нашлось чем заняться, и меня заинтересовала его, ну, скажем так, семейная история, история его становления в Милане, история его жизни уже в 20-30-е годы, которые менее известны. И тут мне сопутствовала фортуна, я познакомился с его родными. которые меня и снабдили необходимыми для вот последней этой книги материалами. Надо сказать, что какие тут импульсы, когда я обосновался в Италии, с разных сторон у меня, естественно, шли. Я помню, когда я первый раз приехал в Милан и изучал городскую карту, у меня страсть к топонимике, смотрю, улица Трубецкого. Миланцы считают его своим, не петербуржцем, там, не русским скульптором, а миланским. Поэтому Виа Паоло Трубецкой. И у меня вот был такой энтузиазм, я решил найти эту улицу. Это оказалось в каких-то новостройках, куда не ходили ни автобусы, так называемые популярные кварталы. Я помню, что я пешком шел где-то, ну, в общем, такой подвиг культурный. Сфотографировал табличку, это Виа Паоло Трубецкой, на доме, абсолютно заурядном, никак не связанном ни с культурой, ни с историей. Это было 20 лет тому назад. А сейчас, готовя книги, я даже не смог найти свою старую фотографию, и, к сожалению, вот эта табличка «Виа Паоло Трубецкой», она так, в общем-то, не попала ни в книгу, ни в историю. А обратно туда возвращаться мне совсем не хотелось, но такая улица существует. Существует и улица Трубецкого в городе Вербане, где он родился, большую часть жизни прожил, скончался. И там по берегу озера эту табличку я сфотографировал. Ну и затем разного рода выставки, разного рода артефакты. И в итоге я обнаружил, что существует целый музей Трубецкого. Сначала как-то я не обращал на это внимания, но постепенно наличие целого музея меня, конечно, вдохновило. Условно скажем, что это музей Трубецкого, потому что в нем хранится более 200 работ Трубецкого. Сам он называется, этот музей, очень странным названием «Музей пейзажа» в том же самом городе Вербане. И выяснилось, что...
А как это по-итальянски? «Музей пейзажа».
А так же, как и по-русски. «Музео дель пейзаджо».
Но гораздо красивее.
Ну, надо выговаривать более отчетливо. Что произошло? О нем об этом музее действительно мало писали, потому что там его гипсовые работы, его работы в мраморе, бронзе, там, прочих благородных материалах, они находятся в других местах. А после смерти маэстро из двух источников, от его вдовы и от его младшего брата, поступило почти одновременно вот это дарение музею пейзажа. Представьте, 240 работ. Это хранилось, естественно, в запасниках. Публике показывали лишь незначительную часть, и поэтому, надо сказать, не очень все это было известно. Но я туда съездил, в этот музей пейзажа. Это был первый шаг на пути к книге. Познакомился с музейными работниками, которые меня снабдили материалами, тоже малоизвестными. Мы их называем краеведческие материалы. Там выходят в этом городке Вербани какие-то их сборники, проходят конференции. И в одном из таких вот сборников краеведческих была опубликована мемуарная заметка младшего брата Луиджи Трубецкого, который очень подробно описал свои детские воспоминания, как, что, о родителях, о братьях. Оба брата, кстати, старших, и Паул, и Пьер, о котором, может быть, мы чуть-чуть расскажем дальше, стали замечательными художниками. И вот эти воспоминания Луиджи, они практически остались малоизвестны в самой Италии, в России их и совсем не знали. И поэтому я проникся с первоначальной идеей просто перевести эти воспоминания и подарить это русской публике. И так и произошло. В альманахе, тоже краеведческом, Невский архив, появились воспоминания Луиджи Трубецкого. В основном посвященные, конечно, брату, с которым они жили вместе в конце жизни, и нашему герою Паулу Трубецкому. И я думал, что на этом все, в общем-то, и закончится. Но потом материалы как-то стекались, и особенно такой вот качественный взрыв произошел, повторю, после знакомства с родственниками. С Роберто Трубецким, двойная фамилия Трубецкой хан, жителем Милана, который мне, по сути дела, подарил вот эту информацию, в том числе неизданную даже на итальянском. То есть я в этой книге русской перевел тексты семейные, воспоминания его деда, которые на итальянском еще не вышли. Поэтому такое, можно сказать, было и открытие итало-русское общее.
Простите, Михаил, я вас перебью. Дело в том, что я сообразил, что мы так с вами и не обсудили, о какой же книге идет речь. Вы так сказать, кошечкой вокруг ходите, но как называется эта книга? Я знаю, что вы подготовили книгу о Трубецком. Расскажите нашим слушателям в качестве такой маленькой вставки, пожалуйста.
Итак, книга называется «Паоло Трубецкой. Скульптура и генеалогия». Здесь я как историк решил сдвинуть немножко вот в семью рассказ об антураже Трубецкого. И поэтому скульптура и генеалогия. И книга эта была посвящена 150-летию Паоло Трубецкого, которое широко отмечалось и в Италии, и в России в прошлом году. Надо сказать, что эта книга вышла в Москве в издательстве «Старая Басманная», но, по сути дела, она выходила дважды. Первый раз мы издали небольшой тираж к самому юбилею. Была прекрасная выставка в Русском музее, и я был на открытии этой выставки. Туда приехал внучатый племянник Роберто Трубецкой. И вот в этих красивых обстоятельствах мы презентовали нашу книгу. Но второй завод, я бы сказал, этого тиража вышел уже в 2017. Почему пришлось разделить два тиража? Мы замахнулись на генеалогическое древо. Потому что книга называется «Скульптура и генеалогия». То есть рассказать предки, потомки, в общем, достаточно такой замах был очень серьезный. И так как Трубецкие сейчас разъехались по всему миру, и у них образовалось множество разных современных семейств и во Франции, и в Америке, и в Италии. Вот в Италии одно единственное существует. А мы поставили целью показать вот до сегодняшнего дня. И поэтому, когда мы стали списываться, уточнять, там оказались внутренние семейные генеалоги, которые тоже составляли свои родословия, и чтобы все это свести воедино, на это ушло, ну, полгода примерно, чтобы сделать вот одну такую гармошку. И поэтому вторая часть тиража уже основного, хотя стоит 2016 год, но вышла в 2017 году вот с этой гармошкой с генеалогическим древом. Это был очень важный вклад, потому что вот впервые мы все-таки свели воедино, и все вроде бы остались довольны, хотя там были разного рода сомнения по поводу тех или иных веточек. История сложная, как у важных семейств.
Я прерву наш разговор с Михаилом Талалаем, чтобы прочесть фрагмент из воспоминаний писателя, поэта и переводчика Ринальда Кюферле о поездке на Лаго Маджоре в Каабьянко для встречи с Паоло Трубецким. На нижнем этаже в необыкновенно просторном салоне меня встретил, потирая руки, скульптор. Он только что вернулся из собственной купальни под открытым небом. На лице, изрезанном морщинами, выражение сердечности. Голубоватые глаза смеются. Его внушительная фигура легко движется среди многочисленных реликвий. На сияющем черном рояле выстроился целый ряд фотографий с дарственными надписями. Толстой, Роден, Горький, Шаляпин, Мэри Пикфорд. Личности на любой вкус. На главном месте превосходный портрет Дуче с лапидарной хвалой в адрес непревзойденного импрессиониста. У стен полки с книгами, подаренными их авторами Толстым, Шоу, Стринбергом, Данунцо. «У вас, князь, превосходная библиотека!» «При этом я в жизни не прочел ни одной строчки», — смеется Трубецкой. «Когда я первый раз лепил Толстого, сознался в этом его дочери Татьяне. И знаете, что мне сказал автор «Войны и мира»? Наконец-то мне удалось познакомиться с человеком, у которого есть собственные идеи. Правда, и ему захотелось, чтобы я принялся читать. И он подарил мне брошюру «Царство Божие внутри нас», сказав: «Мне любопытно узнать мнение человека, абсолютно девственного, в смысле литературы, об этих моих теориях. Я же отдал брошюру матери с просьбой пересказать мне содержание. Набравшись духом, возвращаюсь в Ясную Поляну». «Прочитали? Конечно! Понравилось? Вы, граф, самый оригинальный мыслитель в России». Однако он принялся расспрашивать меня о подробностях, и пришлось сознаться, что брошюра прочитана, это так, но не мною. «Впрочем, иногда я почитываю», — смягчил свой рассказ мой экстравагантный собеседник, заметив, вероятно, плохо скрытую кислую мину на моем лице. «Каждое утро я просматриваю газетную хронику об автодорожных катастрофах с мудрой целью сдерживать скорость моего авто. Но потом мчусь все равно. Демон скорости неукротим». За столом, понятно, речь зашла о вегетарианстве. Трубецкой сходу заявляет мне, что из одной утренней яичницы могло бы вырасти 4-5 веселых цыплят. «Дорогой князь, вкратчиво начинаю я, в одном, не помню уж в каком европейском музее, мне довелось увидеть поучительную китайскую вышивку. Очень хорошо, кстати, сделанную. Так вот, на ней был вышит длинный фриз из рыб, начиная с самых ужасных и больших, которые глотали собратьев поменьше, а те, в свою очередь, глотали еще меньших. Причем тут ваша китайская вышивка?» — нетерпеливо оборвал меня князь. «Рыбы — это особая категория, а вот человек, лошадь, бык, ягненок — все они травоядные. Если бы вы, например, в состоянии крайнего голода полезли на ферму, где под фруктовыми деревьями пасется на привязи теленок, что бы вы сделали? Пошли бы за ножом, чтобы зарезать невинное животное, или сорвали бы фрукт?» «Сорвал бы фрукт, но не отказался бы, если бы кто-нибудь предложил мне порцию жаркого. Вот она, главная ересь человечества. Я не преступник, потому что преступление ради меня делает иной. Простите, князь, но разве не доказано, что умственная работа, самая тяжелая из работ, нуждается в соответственной пищевой компенсации? Именно что доказано, и именно поэтому Ньютон, Толстой, Платон, Леонардо да Винчи и другие светлые умы человечества питались только овощами и фруктами. Да и Шоу тоже. Вегетарианство для меня главная цель в жизни. Я в скульптуре дважды пытался его пропагандировать, изваяв раз ягненка с потупленным взором, а потом человека за едой, у ног которого примостилась гиена. Но пластика все выразить не может, и поэтому я сочинил комедию с названием «Учитель с другой планеты». Не переставая жевать салат, Трубецкой принялся декламировать мне на память целые куски своего театрального шедевра, отвергнутого всеми труппами из-за технических трудностей. Требовалось представить на сцене нудизм и вегетарианство, которые по мере развития сюжета притворялись в рай земной. Наша беседа обратилась к тайнам космоса и жизни. Князь Трубецкой встречает их и в мерцании звезд, и внутри себя, и в никчемной травинке. Иногда, признается он мне, когда леплю модель, у меня возникают музыкальные идеи. Тогда ухожу из студии и импровизирую на рояле песни о неземном, о великом всем. «Князь, вы также и музыкант?» «Давным-давно Умберто Джордано обучил меня азам композиции в обмен на несколько уроков живописи. Бах и Бетховен всегда мне были дороги. Потом, конечно, Палестрина, Фрескобальди, Чеморозо, Лулли. Из современников предпочитаю Перози. Недавно я решился», — Трубецкой, вбирая ноздрями запах фруктового салата, недоверчиво уставился на меня голубоватыми глазами, «обнародовать свои песни». «Где? Когда?» «Скоро. Здесь, в Италии». «И слова в песнях тоже ваши?» Я боюсь обнаружить, что неомузыкант стал еще и поэтом. «Нет, к сожалению, не мои. Я написал было слова, но служанка затеряла». «Романс без слов, значит?» «Что-то вроде». Беседуя, Трубецкой не переставал раскатывать мякиш хлеба между большим и указательным пальцем. Обыденный жест моего отца, тоже скульптора. Хлебный мякиш, наконец, оставлен на столе, и я следую за маэстро в студию. Так писал поэт и переводчик Ринальдо Кюферле о своей встрече с Паоло Трубецким. Перевод Михаила Талалая. Воспоминания эти включены в сборник «Паоло Трубецкой. Скульптура и генеалогия» к 150-летию со дня рождения скульптора, который вышел в московском издательстве «Старая басманная». Редактор-составитель Михаил Талалай. Сегодня он гость программы «Мифы и репутации». Что же вы обнаружили помимо вот этих воспоминаний Луиджи?
Конечно, само формирование гениального человека меня очень интересовало. И в этой книге я обратил особое внимание на его становление как еще юного художника в Милане. Миланцы не зря, в общем-то, считают его своим мастером, потому что он самоучка, по большей части. В их доме на берегу Лаго Маджоре жил, правда, таким приживалый один замечательный миланский, опять-таки, художник, который давал им первые уроки. Даниэле Ранцони, назовем его. Имя малоизвестное у нас. Но в Милане, в Италии он хорошо известен, художник такого импрессионистического склада. И он дал первые уроки всем трем братьям. И они считают его своим маэстром. Затем Паоло переезжает в Милан, и там вливается вот в общий поток, очень такая бурный, конца 19-го, начала 20 века, миланской художественной жизни, скапельятура, тоже у нас малоизвестное такое направление миланской художественной богемы, пожалуй, потому что это было такое второе название для богемы. И наш Паоло и Пьер очень активно варятся вот в этом котле, достаточно космополитичном. Вот этот элемент я в своей книге осветил через воспоминания третьего брата Луиджи, который стал, кстати, инженером и очень жалел всю жизнь. Он говорит, два брата художника, я тоже хотел бы стать художником. На пенсии, кстати, он стал тоже писать картины, автопортреты, воспоминания, тоже свою такую жилку гуманитарную стал воплощать. И затем еще важную вещь, которую я постарался показать в книге в этой, это антураж семьи, родителей нашего героя Паула. Он родился в необыкновенной семье. Его отец Петр Трубецкой из блестящего рода княжеского вступил на дипломатическую стезю, но вступил и сразу, надо сказать, подскользнулся. Он уехал из Москвы, где у них было, значит, родовое гнездо. У него уже было трое детей от брака на своей дальней родственнице, княжне Варваре Трубецкой. И вот отец большого Трубецкого семейства приезжает во Флоренцию и в гостинице встречает там прекрасную американку Аду Уинанс, певицу, которая во Флоренции училась пению. Влюбляются, бурный роман. И он просит развода. Жена не дает. В России скандал. Он уходит с дипломатического поприща. Ну, человек был богатый. И уезжает со своей молодой американской супругой. Хотя вроде бы так и даже не поженились. Уезжает все в той же Италии, но на север. Выбирает вот прекрасное поместье, сохранившееся, которое до сих пор называется так «Вилла Трубецкой», на этом изумительном Лаго Маджоре. И сама Ада Уинанс и сам Трубецкой, блестящие, богатые люди, и вокруг них развернулась такая очень интересная космополитическая среда. То есть само это озеро в конце XIX века было меккой для Европы, особенно Северной Европы. Это Англия, Франция, Скандинавия, Америка. И там вот сложился такой вот уголок типа Ниццы, Сан-Ремо на западном берегу Лаго Маджоре. Сам князь, он увлекся ботаникой. И, собственно, он даже выбрал этот уголок, потому что там микроклимат. И он там стал разводить какие-то необыкновенные орхидеи, называл их в честь своей жены, второй орхидеи Ада, вот, особенно стала знаменитой. Но в России он стал персоной нон-грата. И одно из таких вот сенсационных, скажем так, генеалогических открытий, я обнаружил, что первоначально он даже жил под чужим именем. Он объявился в этом месте и покупку сделал этой виллы на подставного прусского дворянина с фамилией Шталь. Что по-немецки значит, как и по-русски, «сталь». Вот он сталь, жена у него сталь, и вот первые годы даже в местной прессе я нашел эти газеты.
Ну, жена-то примечали... понятно, мадам де Сталь, это ясно. Боже, а вот он...
Стальной так проявил такую, в общем, волю к семейному своему счастью. И один за другим появляются дети, которые тоже регистрируются как стали. Я нашел эти метрики в этом городке Вербани, где вот у супругов сталь, появился, значит, Петр Сталь. И, значит, дальше жизнь идет своим ходом.
Вот они, тайные корни знаменитого трагического псевдонима.
Это тоже может быть. А затем все-таки Петру Трубецкому удалось переломить ситуацию со своей неупорядоченной семейной жизнью, и он получает постфактум развод. Получив этот развод, он обращается в местную администрацию, где ему выписывают бумагу. Эту бумагу я публиковал в своей книге, что по заявлению Петра Сталя, теперь он называется Петр Трубецкой, князь Петр. И таким образом его дети тоже там, Павел, Петр и Луиджи, они тоже уже не Стали, а они теперь Трубецкие и тоже князья Трубецких. Это, конечно, с генеалогической точки зрения, в общем, незаконно, потому что приписывать за одним числом княжеские титулы, понятно. Ну, Италия, в общем, там, возможно, он меценатствовал, помогал там местной культуре и прочим. В итоге такая бумага появилась, и в шестилетнем возрасте скульптор стал таки Трубецким. Но по русским понятиям, да и по итальянским, он не имел права называться князем, хотя когда он уже приехал в Россию, был знаменит как скульптор, все к нему обращались как князь. Лев Толстой, его, кстати, достаточно ценивший, любивший даже, он написал, что да, мы знаем, что он не князь, но это так ему идет, и поэтому, в общем, действительно, даже в официальных российских документах его титуловали князем Трубецким. Так что вот такая вот семейная история, которая не закончилась вот на Лаго Маджоре.
Простите, хотел уточнить, а когда старший был прощен? И прощен ли был старший?
Старший
Я кто? Говорю о Петре, о дипломате, который вот такой фортель выкинул. Он был прощен официально двором?
А вы имеете в виду, поступило ли прощение? Нет, он так, в общем-то, остался персоной нон-грата. В России он не вернулся.
Ах, вот.
Никогда.
Вот-вот-вот,
никогда. Понятно. Всю жизнь он прожил в Италии и во Франции. После такого скандала Александр III, эта фраза где-то зафиксирована, сказал, что двоеженцев я не хочу в России. Ну, раз мы заговорили вот о сложной семейной истории, она не закончилась на вот этих трех братьев, потому что наступил какой-то новый жизненный этап у старшего князя, у отца, и он влюбился в гувернантку своих детей. То есть скандал...
После американки.
После американки, уже будучи достаточно в почтенном возрасте.
Правильно, не пущать такого в Россию.
Уже, значит, новый виток. И более того, родился сын, которого, кстати, чтобы запутать всю ситуацию, тоже назвали Петром. То есть уже от одного Петра двое детей, двое сыновей тоже с таким вот полюбившимся в семье именем. Итак, новый сюжет. Супруги разъезжаются с американской певицей. Он уезжает уже на Лазурный берег с этой дамой Марианна Хан. И в итоге, все-таки уже после его смерти, после смерти старого князя, Марианна Хан получила право присовокупить к своей фамилии фамилию Трубецкого. Она стала Марианна Хан Трубецкая, и поэтому их сынишка Пьер Трубецкой Хан, он тоже стал называться посмертно уже. Пьер Хан стал называться как Пьер Хан Трубецкой. Затем произошла инверсия и стал называться как Пьер Трубецкой Хан. Но иногда Хан просто опускается, и таким образом появилась вот такая веточка, ну, скажем так, постмортем. И в итоге потомки вот этого Пьетро Трубецкого Хан, они живут сейчас в Италии. Они, собственно, и стали хранителем, потому что других детей от этой линии не остались, они стали хранителями вот этой итальянской памяти. Стали собирать разного рода материалы, фотографии, воспоминания, изображения и, по сути дела, курировать вот разного рода проекты, связанные с Трубецкими. И внук и живущий ныне в Милане Роберто Трубецкой Хан, он, повторю, стал одним из главных моих сотрудников в этой книге, снабжая меня разного рода интереснейшими материалами.
А художественная жилка жива в семье?
Пожалуй, в итальянской части нет. Из нынешнего поколения, пожалуй, нет. Тот Пьеро Трубецкой Хан, по сути дела, он был сводным братом нашего скульптора Паула. Он стал архитектором, очень видным архитектором в Милане. И очень многие постройки 20-х, 30-х годов, такой буржуазный Милан, стиль такой поздней Либерти, уже арт-деко, кинотеатры, разного рода доходные дома, это постройки Пьетро Трубецкого Хана, которого обычно просто называли «князь Трубецкой». Так что вот, пожалуй, на этом архитекторе 30-х годов вот, художественный вклад Трубецких в итальянскую культуру остановился. Меня, конечно, интересовала также жизнь Паула Трубецкого, ну, скажем так, после революции, после русской революции, когда все связи, все контакты с Россией оборвались, и, естественно, он уже просто погрузился в итальянскую стихию. И, в частности, меня особенно интересовала судьба нескольких его работ, бюста Муссолини. Неожиданный такой, в общем, ход, но замечательный маэстро, художник, Муссолини его ценил. И выяснилось, что осталось пару таких гипсовых заготовок, а бронзовый бюст, самый главный, который хранился в семье, его утопили после падения Муссолини уже в 1945 году в семье. Решили, что лучше такие артефакты не хранить, и так что лежит это произведение Паула Трубецкого на дне озера Лаго Маджоре.
А идеи его оттуда вынуть нету? Поднять Титаник?
Надо, да, отдельную специальную экспедицию.
Изображения бюста остались ведь?
Остались, потому что существовало несколько подготовительных эскизов, и один гипсовый эскиз остался. С ним связан даже небольшой современный момент, потому что к 150-летию со дня рождения маэстро в Вербане, в музее пейзажа, о котором мы вспоминали, решили воссоздать его мастерскую во Франции. в Париже, ну, на окраине Парижа, сейчас уже в городской черте. Тем более, что, повторю, что после смерти Паулу, его вдова, жившая в тот момент во Франции, она отдала просто вот это огромное количество этих гипсовых подготовок, и они все находятся, есть фотографии, и по этим фотографиям воссоздали, как выглядела студия, и там на полочках стояли вот разного рода подготовки. Бюст Муссолини стоял в самом центре, на главной полке, и просто бросался в глаза. 30-е годы, значит, Паоло курсирует между фашистской Италией и демократической Францией, но, тем не менее, отношения существуют, он с итальянским паспортом, и глава итальянского правительства у него занимает центральное место. Сейчас, когда решили воссоздать и воссоздали этот уголок, эту французскую парижскую мастерскую, обсуждалось в музее, куда поставить бюст. И в итоге, в общем, пошли против истины, этот бюст из центрального положения сместили в такой глухой темный угол. И я в своей книге даже дал вот такие две фотографии рядом, чтобы можно было посмотреть все-таки историю. Правду не скроешь. И мне сотрудники, конечно, так иронично шутя говорят, что уже были, приходили какие-то такие симпатизирующие, очевидно, павшему дуче современные итальянцы и требовали восстановить настоящее место, где он стоял при жизни автора. Но вот музей решил, что сейчас это негоже, и он стоит вот в другом месте.
Я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Скульптура и генеалогия. К 150-летию со дня рождения Паоло Трубецкого. Мой собеседник в студии – наш постоянный автор, историк Михаил Талалай.
Удалось восстановить также семейную жизнь, тоже непростую, самого скульптора. Меня, конечно, интересовало, и об этом я написал в предисловии, немножко разобраться с идентичностью Паоло, кто он был? Русский скульптор, итальянский, миланцы считают его миланцем. В России, так сказать, не очень понятно. Патриотические круги, конечно, говорят «наш». Другие более осторожнее находят какую-то другую формулировку. Я сам пришел к выводу, что в данном случае мы можем смело назвать русско-итальянский скульптор, употребляя то, что говоря или русский, или итальянский, это будет ущербно. Поэтому здесь такая пограничная, очень четкая пограничная ситуация, и надо, если мы хотим какой-то точности, говорить так сложновато.
А хотя бы в биографических пропорциях сколько Паоло Трубецкой прожил в России?
Мало, надо сказать, мало. По-русски он говорил с акцентом, объяснялся по-французски преимущественно. Он родился в Италии и приезжал наездами, навещал своих родственников, работал несколько лет. Затянулся этот проект над памятником Александра III в Петербурге. Я не подсчитывал, но думаю, что в общей сложности это порядка, так сказать, 5-6 лет. То есть из своей большой жизни он прожил в России. Но подсказка такая, кем он сам себя считал. Да, вот это кем он сам считал. И ответ следующий, в духе викторины. В Париже всемирная выставка. Приглашен наш герой, скульптор. Существует русский павильон в Париже на Всемирный, и существует итальянский павильон. Где выставлялся скульптор? Ну, не буду мучить долго, ответ – в обоих павильонах.
Блестяще! И русско-итальянский, так, истинно!
Именно русско-итальянский скульптор. И все-таки вот сейчас этот аргумент, это обсуждение, они, ну, скажем так, пользуются вниманием. Но во времена Паоло насчет этого особо не задумывались. Я главный вот вывод для себя сделал. Эпоха была совсем другая. Было намного больше какой-то вот внутренней свободы, меньше этой идентичности. И Паоло было абсолютно, в общем-то, все равно, как его назвал. Он считал себя и тем, и другим, человеком Европы. Подписывался надо Паоло, подписывался и Павел, когда... Но чаще всего подписывался по-французски «Поль», потому что это был его, так сказать, обиходный язык. И в семье его мама американка, его отец русский, тут уж русскости отца никуда не скроешь, хотя он тоже большую часть жизни прожил в самоизгнании, скажем так, в Италии, во Франции. Петр Трубецкой со своей супругой также говорил по-французски. И вот эта идентичность, повторю, что европеец, европейцы, даже, может быть, шире, человек мира, естественно, космополит. И поэтому его, собственно, семейная история, она также имела, скажем, такой всемирный размах. Он познакомился со своей женой шведкой во время плавания по Балтийскому морю. Она была замужем. Здесь как бы история несколько, ну, правда, в перевернутом виде, но повторяется. У нее был уже в Швеции муж, ребенок. Ну, тут обаятельный князь, космополит, скульптор. Они влюбляются, и она бросается. Она не возвращается. Она больше никогда не возвращается в родную Швецию, оставив своего мужа с ребенком. Оставив в Стокгольме.
Села на корабль и уплыла.
Да. И жизнь, надо сказать, была у них счастливая, семейная. И один документ, который я обнаружил, правда, до меня его в Швеции обнаружил, но для России, в общем-то, впервые этот факт был, так сказать, описан, что они и даже повенчались в Петербурге, поэтому некая русская составляющая, она увеличивается. Паула Трубецкой и Элина уже Трубецкая повенчались в шведской церкви, в лютеранской церкви в Петербурге. Сейчас там такой же шведский уголок возник, место достаточно известное. И там же загадка, одна из таких вот генеалогических загадок, в день венчания... Там же был крещен только что родившийся, буквально накануне, сын от этого брака, который тоже стал Трубецким. И догадайтесь, какое имя он получил.
Либо Петр, либо Павел.
Чтобы окончательно запутать. Да, это был Пьер Трубецкой. Пьер Трубецкой. И обстоятельства его рождения загадка, потому что в литературе о Пауле пишет, что сын у него родился в Карелии. Ну, Петербург, может быть, часть тоже Карелии, Карельский перешеек.
Великой Карелии.
Карельский перешеек. Моя догадка историка, что они обманули шведов, когда я регистрирую, что сын действительно где-то родился на даче на Карельском перешейке, но чтобы он был законорожденным, его зарегистрировали и покрестили в тот же самый день, когда было венчание. То есть по документам он появился на свет уже у венчанных родителей. Может быть, сейчас мне пришло в голову, может быть, скульптор, имея свою какую-то незаконорожденность, пытался в этом случае избежать. Элин надолго стала музой скульптора. И он часто ее ваял, и поэтому и в самой Италии мы видим в разных местах, и в музейных собраниях. И вот в этом городе Вербани очень трогательный памятник павшим на Первой мировой войне, где изображена Элин, шведская жена скульптора, и маленький сынишка Пьер Трубецкой, к сожалению, умерший в Париже малолетним. Поэтому эта линия пресеклась, и у потомков, у скульптора, к сожалению, не осталось. Они пережили эту смерть, и Элин очень много помогала, была менеджером очень разбросанного, такого типично богемного своего мужа, Паула. Но в итоге он остался вдовцом. И наступил второй брак. Тоже какой-то очень странный, надо сказать, брак. Он познакомился со своей второй женой, скульптор, в Англии. И он писал в письмах, эти письма показывают, что его как-то путали, что он не хотел там и прочее. Но, тем не менее, он женился. И потом об этом пишет в воспоминаниях, опубликованных в воспоминаниях его брат Луиджи. Но на следующий день после свадьбы жена захлопнула перед носом мужа свою спальню, объявила, что он ей разонравился, и они больше не виделись. Она при этом осталась княгиней Трубецкой, естественно, какие-то получала дивиденды и прочее.
Англичанка гадит!
Так что такой вот брак, странный брак, как написал в воспоминаниях младший брат Луиджи. Брошенный муж пытался как-то достучаться до своей английской супруги, но, в общем, это не получилось, Рен не виделась. Но она сделала, правда, неплохой уже акт, о котором я уже упоминал. После смерти своего мужа они не разводились официально. Она отдала все содержимое его мастерской, отдала в родной город вот этот Вербания, где они сейчас это хранятся. Это более сотни работ, которые надо отдать вот ей должное этой даме. Она, так сказать, не присвоила, не продала, не разбила. И они сейчас находятся в музее. И в итоге два брата живут вместе. Луиджи, инженер, состоявшийся инженер, он даже автомобили выпускал, газовые лампы делал, и мне даже показывали на автомобилях, вот, я плохо разбираюсь, в общем, на каких-то камерах внутренних, там стоял штемпель с гербом Трубецких, 20-е годы в Милане, княжеский автомобиль был. Правда, фирма потом разорилась, но, тем не менее, Луиджи достаточно оставался на плоту, и два брата в итоге стали жить вместе. Старший брат, скульптор, Луиджи об этом пишет, такие трогательные слова, что «Дорогой брат Луиджи, моя первая жена умерла, моя вторая жена меня бросила, давай жить вместе». И два брата Трубецких, они последнюю часть жизни провели примерно все в тех же их местах. Вот они вот облюбовали вот этот уголок Лаго Маджоре, изумительно, всем советую, у кого есть возможность туда съездить, посмотреть все музеи и прочее. И купили там небольшой такой домик, Кабьянка, белый дом, он действительно выкрашен в белый цвет, где...
Ка – это сокращенно от Каза.
От Каза, да-да, вот Венеция особенно. Где в 1938 году наш скульптор и скончался. Луиджи стал его, так сказать, душеприказчиком, воспринял то, что осталось в этом доме, коллекцию работ, архив. И даже здесь еще одна такая генеалогическая подробность – Луиджи женился на натурщице скульптора. У скульптора была натурщица, которую он любил ваять. Она очень часто изображалась, и она часто бывала в их доме братьев. И после смерти своего скульптора натурщица стала женой Луиджи. Поэтому вот опять-то вот такая интересная семейственность и сближение людей. Они в этом дворянском гнезде очень, так сказать, были очевидны.
И генеалогия. Разговор с историком Михаилом Талалаем, составителем сборника воспоминаний и документов к 150-летию со дня рождения русско-итальянского скульптора Паоло Трубецкого. Михаил, расскажите, пожалуйста, о том самом главном, что надо знать о наследии Паоло Трубецкого. Вот всем известный памятник Александру Третьему, теперь мы знаем о существовании бюста Муссолини, а что же еще в его наследии?
Наследие Паоло Трубецкого огромно. И в Русском музее в Петербурге, и в Третьяковке в Москве хранятся десятки и десятки его произведений. В первую очередь, он был блестящий портретист. И поэтому его портреты необычайно психологические и душевные, я бы сказал. Он умел проникать в суть персонажа, относит стиль его к импрессионизму. Но об этом я не искусствовед, не буду дискутировать. Но действительно, глядя вот на эти лица, они как живые. Ты чувствуешь этих людей, их поведение, их манеру, речь. И поэтому... Целая серия портретов аристократов тех времен, великолепные портреты Романовых, прекрасный портрет великой княгини Елизаветы Федоровны, разного рода балерины, чудесный портрет его учителя Даниэла Ранцони, о котором я упоминал, он стоит в самой Вербании. И серия, повторю, такого портретного жанра. Надо сказать, что он и начинал как портретист, когда еще молодым человеком, первые такие еще скромные шаги для заработка. В Милане он очень много делал кладбищенских мемуарной портреты, поэтому на некоторых кладбищах Милана сохранились эти надгробия, они сейчас уже, конечно, все изучены, сфотографированы. И у него были свои собственные такие теории насчет искусства, и я в своей книге попытался их собрать. Их осталось очень мало, потому что он человеком был абсолютно не пишущим, не любил давать интервью, отказывался что-либо писать, и его брат Луиджи так шутливо говорил, что для моего брата Паоло легче изваять скульптуру, желательно конную, чем написать пару страниц. И действительно, я предпринял с помощью моих коллег-искусствоведов, ну, просто вот сплошняком. Мы обнаружили 2-3 интервью, действительно, даже не им самим, это ответы на вопросы, где он говорил, что вот не надо ничему учиться, надо просто от сердца, вот как вы видите человека или натуру, так вы должны и действовать. Несмотря на это, конечно, это был гениальный человек, самородок, он был приглашен преподавать в Москву, в училище изящных искусств, и пару сезонов, пару академических лет он там таки преподавал, но все это кончилось тоже неудачно, потому что, по его собственным словам, увидев своих учеников, там числом 40 человек, он попросил их начать лепить, и из них 38 он сразу прогнал и сказал, что я вами не буду заниматься. Двоих он оставил и с ними уже производил какие-то, говоря современным языком, мастер-классы. И вот из этих двух людей там что-то вырастет. Но, тем не менее, вот его даже приглашали как и маэстро. И помимо людей он прекрасно изображал животных. Животный мир был его большой страстью, поэтому лошадь, кони, это неспроста его брат говорил, что конные портреты, и замечательно вот этот ломовая лошадь, на которой сидит Александр III, и более изящные конные памятники, которые он великолепные делал модели, часть из них в Италии установлена, часть нет. Памятник Гарибальди, конечно, на коне. Памятник Александру II, к сожалению, невоплощенный, но тоже конный памятник. И вообще целая серия разного рода животных. Его особенно поразили экзотические животные, когда приехал в Милан цирк, Буффало Билл был такой знаменитый циркач. Он просто был потрясен этими представлениями и с той поры заинтересовался вообще Америкой и стал ездить в Америку, и там его тоже очень полюбили, он пользовался большим успехом как скульптор, читал лекции, очень много там его произведений осталось. И он один из первых, возможно, в 20 веке стал лепить индейцев. Есть целая серия работы Паула Трубецкого. Его тронула особая близость к природе, к натуре. Там индейцы с лошадьми, естественно, индейцы с разного рода животными. И одна из его таких вот особенностей психологических, он стал воинствующим вегетарианцем. В памяти людей его знавших, он любил разговаривать в первую очередь не об искусстве, не о политике, а пропагандировать вегетарианство. Здесь они нашли нечто общее и с Толстым, но он еще до Льва Николаевича тоже увлекся именно как идеей вегетарианства, и везде при первом удобном случае занимался очень так энергично и агрессивно пропагандой вегетарианства. В частности, его брат вспоминает, что однажды пригласили его читать лекцию в Америку об искусстве, и он лекцию начинал об искусстве, говорил, ну что там искусство, в общем, это все неважно, интересно, вы должны становиться, и дальше он полутора-двухчасовые лекции, и говорит, что многие уходили заядлыми уже вегетарианцами, убежденно. Такой вот у него дар был убеждения. Одна из семейных легенд, что когда он уже был в преклонном возрасте, в принципе, ухудшение его здоровья могло спасти, если бы он стал есть мясо. Но он наотрез отказался и этим как бы убыстрил свою кончину. Так, по крайней мере, передают семейные предания. И сохранилась одна его удивительная работа в доме Роберта Трубецкого. Кстати, оригинал бронзовый, а в музее пейзажа есть гипсовая. Называется «Пожиратель трупов». Вы можете представить, в общем, что это. Это не свойственная нашему скульптору вещь, артефакт, шарж, ну, в общем, такой сарказм, ирония. Толстый, массивный человек, удивительно похожий, на, кстати, на Никиту Хрущева. Жалко, что мы не можем показывать радиослушателям, но когда мы с Робертом Трубецким обозреваем, я говорю, это Никита. Он говорит, да-да, это Никита Сергеевич. Вот точно-то, значит, его лицо. Ну, сама эта статуя где-то начала 20 века, небольшая скульптура. И там вот такой одутловатый человек, у которого разного рода шишки выросли от того, что он ест поросенка. Перед ним лежит уже обглоданный поросенок. Такая пропагандистская скульптура, которая стоит особняком в таком достаточно, я бы сказал, лирическом и трепетном творчестве Павла Петровича Трубецкого. Хотел бы я еще вернуться о печальной судьбе архива скульптора Кабьянка, где он жил с Луиджи, куда стекались письма, корреспонденция. Он переписывался с лучшими людьми его времени. Бернардо Шоу, Габриэле Д'Аннунцио, литераторы, скульпторы. В общем, весь художественный мир той эпохи. Плюс он сам любил покупать произведения искусства. Все это сосредоточилось на этой вилле, белый домик Кабьянка. И далее произошла вот трагическая вещь. В 1945 уже году, весной 1945 года, недалеко от Кабьянка, партизаны казнили двух фашистских офицеров. То есть этот период, я называю это даже гражданской войной в Италии, то есть это итальянцы против итальянцев, немцев там не было. Поэтому были вот фашисты, последняя уже республика Салона издыхание, но тем не менее засада, убиты два офицера. Весна 45-го года, уже просто озверелая уже вот солдатня, возвращаются на место гибели своих офицеров, и они решили, что Трубецкой Луиджи тоже партизан, или помогал партизанам, потому что гибель офицеров фашистских произошла рядом с его домом, и они устроили карательную операцию. Сожгли, разбили, уничтожили, поэтому, к сожалению, архив и большая часть коллекции Паула Трубецкого погибла вот от руки фашистских карателей. Такая вот печальная история. Сохранилась буквально обрывки, какие-то незначительные части, которые сейчас попала тоже в музей, буквально эпизодические письма, но тоже интересные, и я в своей книге опубликовал несколько писем, в частности, от Бернарда Шоу. Я советую прочитать это прекрасное послание, которое написал Бернардо Шоу Паулу Трубецкому, потерявшему свою жену. Он успокаивает его в очень оригинальной и очень остроумной. Советую послушать, как это все выражено на английском языке. Они переписывались на английском языке, так что я перевел с английского на русский.
Письмо Бернарда Шоу, посланное Трубецкому 24 июня 1927 года. «Мой дорогой Трубецкой, увы, увы, бедная Элин, что ты теперь будешь делать без твоего докучливого ребенка, без твоего тирана, без твоей рабыни, без твоего всего, безо всего того странного, что представляют для нас наши жены? Кто защитит тебя от всех остальных женщин? Ты свободен, но что за ужасная вещь такая свобода? Поздравить вдовца со свободой — это все равно, что поздравить ребенка с тем, что он потерялся. Однако есть предел всем авантюрам и брачной авантюре тоже. Не думаю, что Элин хотела бы стать старухой. Возможно, она это чувствовала, как и чувствовала то, что ты сам станешь великолепным стариком, а потому решила умереть первой. Все мы умираем по нашему собственному выбору, хотя врачи прикидываются, что это они нас умерщвляют. При этом мне хотелось бы, чтобы она достигла своего апофеоза, изящно уйдя, но не умирая. Может, мы скоро увидимся. Вероятно, мы снова приедем в Стрезу в этом году. Не будем корчить постную мину. Будем веселы во славу ее памяти. Не отвечай мне. К тебе придет столько писем, что ты спятишь на них, отвечая. Выброси всех их в камин. Навечно твой, Бернард Шоу».
Эта книга не моя авторская книга. Это сборник материалов. Воспоминания, письма, корреспонденции. Я редактор, составитель этой книги, но мне много помогала московская исследовательница Татьяна Седова, которая пишет диссертацию о Паулу Трубецком, и она мне помогла, в частности, найти и перевести ряд интервью скульптора, которые мы включили в нашу книгу. Что касается генеалогического древа, то здесь первую роль играл Роберто Трубецкой Хан, а также американские родственники Паула Трубецкого, потомки по боковым линиям. Это Ирина Трубецкая-Бут и Ольга Трубецкая. Собирая материалы для этой книги, я получил из Америки необыкновенный мемуар, написанный князем Григорием Трубецким, дальним родственником нашего героя. Эта часть его воспоминаний никогда не была опубликована. Я, признаться, несколько колебался, но так как все-таки мне дали разрешение, и уже прошло почти 200 лет, все-таки я решил опубликовать эти семейные воспоминания следующего характера. Мемуарист описывает неудачный брак от старшего князя Петра. Он, кстати, тоже Петр Петрович. Он не хотел жениться. Отец настаивал. Нашел ему невесту, богатую невесту из этого же рода, княжну Варвару Юрьевну Трубецкую. Петр Петрович все-таки не хотел, и дедушка тогда отправил его служить на Кавказ. чтобы он там образумился. На Кавказе Петр Петрович образумился. Молодому офицеру это надоело, и он написал в Москву: «Готовьте обезьяну». Приехал в Москву и женился.
Этим летом имя Паула Трубецкого опять будет на слуху. Государственная Третьяковская галерея в конце июня открывает монографическую выставку скульптора. Кроме того, ожидается выпуск русской версии каталога произведений маэстро в музее пейзажа города Вербания. Его готовит Михаил Талалай. Это самая большая коллекция художника – 344 единицы. Они поступили в музей в результате дарений наследников – его брата Луиджи и его вдовы, той самой британской авантюристки, которая прожила в действительном браке с Паоло одни сутки. Однако брак был законным, и вдовство тоже. И на этом мы заканчиваем программу «Скульптура и генеалогия» к 150-летию со дня рождения Паула Трубецкого. Книга о художнике выпущена московским издательством «Старая басманная». Моим собеседником в студии был историк Михаил Талалай. Над программой «Мифы и репутации» работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой.